Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер. Сегодня вы услышите репортаж о перспективах и сегодняшнем дне отечественного кино, а также о новом виде экскурсий – театрализованных. Даже правильнее было бы их назвать сайт-специфик спектаклями. Но обо всем по порядку. Совсем недавно, а точнее 27 августа, все любители кинематографа отмечали День отечественного кино. И этот праздник послужил хорошим поводом, чтобы мы вспомнили золотую коллекцию советских фильмов, отдали должное талантам режиссеров, актеров, сценаристов, а также поговорили бы о том, что сегодня представляет из себя наш кинематограф. О перспективах отечественной киноиндустрии и предпочтениях жителей Петербурга в репортаже Елизаветы Сухановой.
Впервые День отечественного кино отметили более сотни лет назад. Спустя всего 11 лет после выхода первого русского игрового фильма «Понизовая вольница» в 1908 году. Несмотря на короткий хронометраж, экранизация одноименной пьесы Василия Гончарова поразила публику. Все актеры были из труппы Петербургского народного дома. Кстати, именно в наш город в далеком 1896 году из Европы прибыл киноэкспресс «Братьев Люмьер». По опросам социологов, сегодня две трети россиян предпочитают отечественное кино зарубежному, а более 20% отмечают развитие российского кинематографа. Мы тоже решили поинтересоваться у жителей северной столицы, смотрят ли они русские фильмы.
Да, иногда.
Кино, ну, маловероятно. Сериалы, скорее больше.
Сериалы, да.
Смотрю.
Нет, не смотрю.
Ну, не особо. Да как?
Смотрю, да.
Вообще под настроение, ну да, бывает.
А сериалы, может быть? Сериалы не смотрю тоже. Как-то неинтересно, если честно. Это не мое просто.
А вообще какие жанры привлекают вас?
Комедии, ужастики. В основном это что-то не русское, в общем.
А что последнее смотрели?
Ой, из фильмов, честно говоря, не припомню.
А сериалы?
Скорее всего, Чикатило.
Вампиры средней полосы.
Реально.
Вы последнее «Мэра Грома» смотрели?
Это последнее.
Это
нет,
фильма.
Я после этого досмотрела.
А, не помню. Смотрю, но...
А любимое какое? Может, ну, фильм или сериал?
Сериал «Лесник», мои хорошие.
«Мэра Грома» игра. То же самое.
Последний фильм, который я смотрел в кино, это была «Чебурашка». В принципе, да, мне понравилось.
Последний я пересматривала свой любимый фильм «Кислород», знаете? Я люблю советское кино и постсоветское кино. А то, что сейчас делают, это неплохо, но хотелось бы лучше. Хотелось бы лучше сценарии для сериалов и фильмов. Хотелось бы больше смысла в кино, более профессиональное актерское мастерство, что было показано. Не хватает того, что было раньше, вот этой глубины. Очень много поверхностных сериалов, которые можно смотреть только с юмористической целью, да, посмеяться.
Действительно, лучшие картины советского кинематографа сильно отличаются и визуально, и по смысловому наполнению от того, что современная публика видит на больших экранах. Режиссеры в своих фильмах беседовали не только со своими зрителями, но вели диалог с авторами величайших шедевров мировой культуры – художниками, композиторами, писателями, поэтами и мыслителями. Большинство современных творцов идут по совсем иному пути. Режиссер и кинокритик Алексей Гусев считает, что отечественный кинематограф находится далеко не в лучшем своем состоянии.
Зависит от того, что на какую часть кинопроцесса мы смотрим. То есть, если говорить о фильмах, которые существуют официально, которым дается зеленый свет, там, не знаю, фондами, Министерством культуры, где участвуют государственные деньги, то там, вы правы, все действительно довольно скверно обстоит. То есть есть некоторая установка на блестящую картинку, на удобство восприятия, гладкость восприятия. Но при этом даже не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения элементарной профессии мы, в общем, имеем дело не просто с кризисом, а по большей части с провалом. Если посмотреть по отдельным фамилиям, то, казалось бы, ну, мы можем назвать фамилий 5-7, на которых можно положиться. Ну, типа там, не знаю, да, вот есть Хлебников, есть Крыжовников. Хорошие ли это фамилии? Да прекрасные. Но это, ну, вот несколько человек, которые продолжают держать планку профессии, вот так, если сейчас занизить требования, ну, хотя бы продолжают держать планку профессии и при этом пользуются доверием тех, кто распределяет ресурсы.
Последние два десятилетия при попытках проанализировать российское кино критики и сами кинематографисты все чаще выносят в заголовок слово «кризис». Несмотря на это, согласно статистическим данным, Россия входит в топ-10 стран в мире по просмотрам кино собственного производства. А как известно, зритель всегда прав. Разве что до конца и сам не понимает, чего хочет от очередной новинки. В этом-то ему и нужно помочь. Журналист и кандидат искусствоведения Сергей Ильченко считает, что у хорошего российского фильма есть готовый рецепт.
Кончаловский, по-моему, Андрон пришел на встречу со зрителями, с работницами ткацкой фабрики. Он спросил, ну, какие у вас вопросы? Ну, одна девушка стала такая умная и сказала, дорогой товарищ режиссер, вы, пожалуйста, снимайте фильмы не для нас, а про нас. Фильмов про нас не очень много. У нас фильмы, как правило, касаются, я имею в виду отечественную, про современность, да, либо это компьютерная игра фантастики, типа какого-нибудь, я не знаю, там, «Майора Грома», «Ник ночью будет помянут», либо это у нас Саша Петров бегает без удержу из одного фильма в другой. Если бы вот соединили вот этот артхаус как бы с любимыми массовыми жанрами, мелодрама, комедия, актуальность сюжетов, типажи, что называется, не с Невского проспекта, условно говоря, а из Купчино, понимаете, или из моего веселого поселка. Книжки есть, повести есть про жителей этих мест, Петербурга, мегаполиса. И было бы сочетание и плюсов, и минусов. А то у нас вот снимают иногда авторское кино, те, кто был там, типа Николая Хомирики, так они потом продолжают снимать авторское кино про маньяков и убийц. Ну, он попытался сделать фильм «Ледокол», но чего-то там получилось.
История доказывает, что периоды спада и подъема – вполне естественное явление для любого вида искусства, и кинематограф – не исключение. Нельзя находиться все время на пиковой точке. Эксперты считают, что основные причины упадка – недостаток финансирования, отсутствие интересных историй, которые могли бы лечь в основу сценариев, и талантливых режиссеров, для которых кино – не просто способ заработать и прославиться. Тем временем, в отсутствие западных фильмов в отечественном прокате, у российского кино, по мнению специалистов, есть все шансы завладеть аудиторией. Журналист и кандидат искусствоведения Сергей Ильченко на дальнейшую судьбу отечественного кинематографа смотрит оптимистично.
Мне кажется, сейчас происходит период определенного накопления сил и талантов. Это раз. Во-вторых, происходит некая стабилизация вот этого массового сознания, когда люди начинают понимать, где они находятся с точки зрения политики, с точки зрения геополитики, с точки зрения ценностей, с точки зрения, в какой стране они живут. И когда это сознание владеет массами, вот тогда зритель четко поймет, что он хочет видеть и кого он хочет видеть на экране. И вольно или невольно творцы, кинематографисты на это откликнутся. И еще один очень важный момент. Станислав Ежелец говорил, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать медленно. То есть не делать сиюминутные конъюнктурные какие-то фильмы, а вызревать. Ну, когда режиссер делает по фильму в год, а то и больше, это немножко торопливость. А вот некоторые годами не снимали. Нет, ну, конечно, как Герман Алексей Юрьевич, не стоит там по 15 лет фильм снимать. Время может измениться быстрее, чем он фильм снимет. Но торопливость здесь не нужна. И мне кажется, вот сейчас это накопление происходит. И в этом залог того, что зритель все равно будет ждать, что что-то появится и будет откликаться. Вот эта ситуация ожидания сейчас присутствует. И важно, чтобы эту ситуацию поймали сами кинематографисты. Зритель готов смотреть. Дайте ему что смотреть.
А что вообще чаще смотрите, западное или наше кино?
Западные сериалы.
А по настроению? 50 на 50, наверное.
Ну, конечно, не очень, конечно, патриотично это прозвучит. Но, наверное, все-таки западным я отдаю предпочтение фильмам больше.
Не, наши лучше, чем западные. Я не люблю западные страны. Мы советские люди.
Ну, зарубежным больше. По настроению.
А что в зарубежном нравится? Такого, чего в нашем, может быть, например, нет?
Зачастую сюжет. Больше разнообразия.
По саундтреки, наверное.
И спецэффекты, как бы, и многогодовой опыт, скажем так.
Не знаю. Может, в плане сюжетов что-то. Там, может, показывают как больше, как сказать, именно подростковую, что ли, жизнь. Не знаю. Вот по настроению все.
Российскому кинематографу сложно дать однозначную характеристику. Однако очевидно, что отечественное кино имеет богатое наследие и потенциал для развития. У него есть своя аудитория, которая следит за новинками и пересматривает золотую классику, известную даже за пределами нашей страны. На работах советских режиссеров до сих пор учатся молодые таланты со всего мира. Эксперты считают, что главное достоинство нашего кино – собственный путь. Не стоит равняться на Голливуд или пытаться занять его место на мировой киноарене. О работе над своей первой картиной «Иваново детство» Андрей Тарковский рассказывал так. «Это был поиск на ощупь. Я шел и пробовал, искал для себя моменты соприкосновения с поэзией. После этой картины я почувствовал, что с помощью кино можно соприкоснуться с духовными субстанциями души». Пожалуй, главным итогом хорошего фильма как для режиссера, так и для зрителя является тот факт, что после его создания ни один, ни другой уже не будет прежним человеком. Ведь настоящее искусство неминуемо оставляет свой след.
Напомню, что вы слушали репортаж Елизаветы Сухановой. У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Помните, в одном из августовских радиоканалов, когда мы с вами побывали на фестивале «Дом Довлатова» в Пушкиногорье, я пообещала рассказать вам о новом необычном формате экскурсий – театрализованных. Точнее, сами организаторы фестиваля называют их «сайт-специфик спектаклями». На этот раз гостей фестиваля привезли к горе Воронич.
Это центральное место нашей пьесы. Вы узнаете из пьесы, какую роль сослужила эта небольшая незрачная гора в жизни России. Ход движения следующий. Примерно минут 5-7 вы осматриваете все эти окрестности. Потом начинаете движение и доходите под горку. Потом вот там справа, там есть выход к реке, такой пляжик небольшой. Можно туда подойти. Потом возвращаетесь в это ущелье и поднимаетесь по деревянным лестницам вот к этому самому черному дому. Это Тригорское, барский дом. Там идет рассказ о жизни провинции. Дальше спускаетесь вниз и возвращаетесь на площадку. Вот примерно такой маршрут движения. Но если вы потеряетесь, если вы пойдете не тем путем, ничего страшного в этом не будет, потому что, в принципе, рассказывает об этих местах в целом. Ну, просто аутентичнее, если рассказ по Купало будет на реке, если рассказ об Онегине будет возле скамьи Онегина, если рассказ о Георгии Воронич будет хотя бы под горой. Но, в принципе, не очень парьтесь по поводу вашего маршрута, а лучше слушайте внимательно и почувствуйте просто атмосферу всех этих мест. Одеваем наушники, друзья мои, смотрим вот на эти красоты. Это псковские дали, типично псковские.
«Псковские дали» – так называется этот сайт-специфик спектакль. Все действие происходит вокруг горы Воронич и охватывает огромный период – от языческого времени до современности. Гора Воронич была важным оборонительным пунктом, который в свое время, можно сказать, спас российское государство от разорения, а может даже и от полного уничтожения.
Мы вплотную подошли к высокому, крутому скату Воронича. Идем по тропинке направо.
Тише, друзья, слышите?
Болтовня не наша, вроде немецкая, может, французская.
Идет кто-то. Давайте спрячемся. Вы, Панфил Панфилович, понимаете, где мы находимся?
Год 1581. Мы явно забрели в ряды войска Стефана Батория.
Кто таков?
Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайцкий, киевский, волынский, подляжский, инфлянский, а также князь семиградский.
И тут-то что он делает?
Ну как чего? На Воронич идет. Война у нас ливонская.
И давно идет.
Уж более 20 лет.
Силенсио, войско ждет, мейста Тентуам.
Летучий листок, гравюры.
Исполнено, мейста Тентуам.
Зачитать поочередно на немецком, французском, итальянском, венгерском.
Слушаюсь, мейста Тентуам.
Не понял, ты на каковском языке они говорят?
Это латынь. Мейста Тентуам значит «Ваше Величество».
Так он же королем Польши был.
Этнически Баторий был венгром, учился в Италии, хоть и принял титул короля Польши, язык этой страны не освоил. С подданными общался исключительно на латыни.
А армия тоже не из поляк?
Да кого там только не было. Наемники в основном. Но если обобщить, то этот период принято называть Ливонскими войнами.
Тише, Иннокентий Степанович, а то нас заметят.
Доблестные воины короля польского и венгерского Стефана Батория, знайте все о враге своем. Московиты есть лютые звери, весьма мерзкие и опасные. Они поедают детей своих, кидают их живыми в колодец.
Это что за промывка мозгов?
Баторий был правитель для своего века весьма продвинутый. Знал толк не только в военном искусстве, но также и в пропаганде. Чтобы мотивировать свое войско, почти сплошь наемное, старался максимально демонизировать образ врага.
Они пытают беременных жен своих, закапывают живьем и забивают камнями. У живых пленных католиков они вырезают сердце и съедают его!
Это правда, что он говорит?
Ну, нравы в нашем отечестве всегда были суровы. Царь Иван Васильевич, как известно, и своих, и чужих истреблял исправно. Особо приукрашивать не понадобилось, но тут явный вымысел.
Опять орут что-то, это как понимать?
Барбарок, барбарок означает варвары по-венгерски. Мерт — это, извините, дерьмо, хоть по-французски. Аршигезихтен — это уроды, если перевести на великий, могучий с нижненемецкого.
Ой, ладно, сами-то они кто?
Царь русский Иван, сыноубийца, учиняет зверства и над подданными своими. Их раздевают до нога, приколачивают к дверям и расстреливают из лука.
Врете вы все, ироды и русские, глотку не надорвите!
Они не только орали. В войске Батория и обозе была своя походная типография. Каждый день печатался так называемый летучий листок, отмечавший успех его армии и дикость московитов. И сопровождалось это живописнейшими гравюрами.
А у наших было что-то подобное? Ну, пропаганда печатная?
Ага. Наш первопечатник Иван Федоров пытался было открыть в Москве первую типографию, да еле ноги унес во Львов.
Типографию московскую, ну, монахи, писцы свалили, как есть. Я, слава богу, шрифты да доски успел спрятать. И в Литву потом тайно вывезти. А в Москве всюду доносы. Шпиономания. Запечатанное дело мне очень сильно озлобление пришлось претерпеть. Но не от царя Ивана, от начальников разных церковных. Да государевых.
Зависть душила. Видать, печатные книги Федорова цены сбивали на церковные рукописи. Монополия – штука вредная.
А это что значит?
Это смерть врагу по-итальянски.
Славные войны! Я веду вас на штурм! Не щадить никого!
Кажется, начинается штурм.
Да на черта им сдался этот холм на берегу Сороти. Тут и брать-то особо нечего.
Не скажите, Иннокентий Степанович, Воронич имел стратегическое значение. Он надежно оборонял Псков и его окрестности. Тут же в 14 веке была крепость. А церквей и монастырей насчитывалось в районе 70. Штурм Воронича тогда задержал войска Батория, и псковичи смогли подготовить свой город к осаде. А Псков Баторий взять так и не смог.
Выходит, Воронич спас от разорения Псков.
Именно так.
Зачем вообще была нужна эта Ливонская война? Ее же Грозный начал.
Да кто его разберет, кто начал? Но у Грозного повод был.
На результат.
Ну, территорий новых не прибыло. Наоборот, много чего потеряли. Да едва своего кровного тогда не лишились. Я про Новгород и про Псков. Тогда ради чего?
В учебниках пишут, ради выхода к Балтийскому морю.
Не совсем. Выход к морю был, но безлюдный. Устье Невы было необжитое. А все порты и налаженная инфраструктура находились в соседней Ливонии, современной Эстонии. Понятное дело, Грозный захотел это заполучить.
Только вместо быстрой победы Доносной войны вышел позор, затянувшийся аж на 26 лет. Разруха тотальная и истощение финансов.
Да, и вишенка на торте – лютое крепостное право. Крестьяне из западных районов скопом бежали от Ливонской войны, но их отлавливали и возвращали и превращали в такую собственность помещиков, от которого избавиться было уже невозможно.
Это уже при Годунове. Сомнительный выбор. Жизнь в рабстве вместо голодной смерти. Я вот что вам скажу. Если бы не этот холм, мимо которого мы идем, мы бы сейчас, может быть, жили совершенно в другой России.
Это почему?
Воронич дал время подготовиться Пскову. Псков выстоял в войне, не дав врагам пойти на Москву, а планы у них были до самого Белого моря. При таком раскладе потеряли бы мы и Казань, и без Сибири бы остались в дальнейшем.
Ого, как рвануло, Мария Ивановна, ложись!
Роковая мина не иначе, скорей сюда, подальше от вала, вниз ко врагу!
Давай, родимые!
Сацки, не зевай! Не зевай, заливай свой хорный! Что? Посадские, растряси вас, леший, смолу, живей, живей, леди смолу!
И корчару на полную!
Что это, слышите?
Это наемники баранам стену ломают, орудие такое, как пробьют брешь, не устоит Воронич.
Бал Воронич испален был дотла.
Далее у реки мы можем поучаствовать в языческом обряде Купальской ночи, потом узнаем, как был создан Святогорский монастырь, где находится могила Пушкина. Также на экскурсии мы повстречаемся с персонажами, культовыми для Пушкинских гор. Конечно, это Пушкин, все Ганнибалы, а также создатель и вдохновитель Пушкиногорского заповедника Семен Гейченко и реставратор Сава Ямщиков. Там присутствуют даже такие люди, которые, может быть, ни разу здесь и не были, например, Тарковский или Гумилев. О своем детище, сайт-специфик спектакля «Псковские дали» и о других рассказывает художественный руководитель фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкиногорье Валерий Костин.
Если говорить от самого начала, то в этом году моя дочка закончила РГСИ, то есть театральный институт. И она, как продюсер, разбиралась в различного рода жанрах, спектаклей и так далее. И она узнала о существовании такого, ну, видимо, ее научили, о существовании такого спектакля под названием «Сайт-специфик». То есть, когда действие и зрители находятся в одном и том же месте географическом. Если актеры аудиоспектакля передвигаются по некому маршруту, то зрители передвигаются вместе с ними. Вот такая была изначальная позиция. В прошлом году был создан первый спектакль «Сайт-специфик» в Пушкинских горах, где мы проводим этот фестиваль. Он шел 2 дня, 200 человек, людей. Встречали Довлатова на автобусной остановке. Он приезжал на эту автобусную остановку. Естественно, после этого отправлялся в Лукоморье в ресторан выпить рюмочку-другую. И все наши гости также вместе с ним отправлялись в этот самый ресторан Лукоморье. Там они закусывали, выпивали сушки, баранки, чай. И двигались дальше по маршруту, доходили сначала до турбазы, где Довлатов работал. Потом приходили к домику Довлатова, потом Михайловская. Из Михайловска он приходит на Савкину горку, где в очередной раз умирает. Спектакль был пронизан природными философскими, политическими взглядами, позициями, разговорами, диалогами. Там было много персонажей. Кстати, еще очень интересно, мы хотели использовать такого персонажа, как Валерий Попов, знаменитого известного писателя, который работал с Довлатовым. Но во время записи у нас случилась накладка, и пришел вместо мужчины женщина на озвучку. Поэтому у нас Валерий Попов превратился в Валерию Попову, что тоже было крайне интересно. Этот спектакль прошел в прошлом году с огромным успехом. В этом году мы начали также планировать спектакль «Сайт-специфик» уже непосредственно по Пушкинским горам, не связанным даже с нашим фестивалем. Но потому что наши гости часто приезжают там на фестиваль, и второй, третий раз проводить одно и то же было бы как-то немножечко неинтересно. И мы сделали спектакль по горе Воронич, который занимает в истории России не самое последнее место. И мы постарались рассказать об эпохе аж дохристианской, языческой, и закончить эпохой современной. Туда вошла и Великая Отечественная война, и Ливонские войны, и жизнь провинциального дворянства в этих местах. И вот, работая в этом жанре, собрав определенный пул актеров, студии, звукозаписи, мы вдруг подумали, почему только Пушкинские горы, а почему только фестиваль Довлатовский? И мы решили охватить весь земной шар. Мы создали сайт под названием «На ушах». Ну, понимаете, да, некоторая игра слов. «На ушах» — это когда вроде сумасшествие какое-то, а с другой стороны это
наушники.
Наушники, конечно, ушах, да, на ушах, да. И мы запустили целую серию спектаклей. Начали мы по Санкт-Петербургу делать спектакли. Называется «Парадный Петербург», потом «Невский проспект». А Петербург еще сложнее оказался в производстве, потому что каждый шаг в сторону – это новая история. Мы в этих спектаклях не даем точных дат, стилей, жанров, фамилий архитекторов. Это присутствует, но в очень небольшой степени. В основном мы рассказываем о тех событиях, которые происходили по тому маршруту, по которому идут наши гости. Люди заходят на сайт в любое время дня и ночи, они одевают наушники, и в этих наушниках они передвигаются по маршруту, где каждый шаг – это новая история, где каждый шаг – это новое время. И потому что времена разные, мы все смешали в этих спектаклях. У нас Петр Первый может встречаться с Гагариным, Ленин может встречаться, я не знаю, там, с Брежневым, условно говоря. То есть мы смешали времена, и это дало определенный колорит, когда не рассказывается последовательно, когда все происходит здесь, сейчас и одновременно, собственно, как у людей в головах, как и в истории. Большое количество материала, большое количество событий. Конечно, мы боимся за то, что в наших экскурсиях, спектаклях будет некая каша в головах у людей.
Но ведь после обычной экскурсии, на самом деле, тоже возникает каша. Конечно. Никто не помнит все эти даты и фамилии архитекторов.
Конечно. Нам важно, чтобы осталось у людей послевкусие
определенное.
Ощущение вот этих вот событий, вот этого громадного города, вселившего в себя все эти истории, все эти события, все эти нравы. И декабристы там присутствуют, и...
Ну, в общем, народовольцы.
Ну да, много чего. У нас и Екатерина тут же. У нас тут же и форсовщики с Невского проспекта, которые форсуют. Помните, возле кассы Аэрофлота существовала березка, и там, соответственно, форсовщики толкали черную икру иностранцам. Все это присутствует вместе. И мы сделали определенные тестовые прослушивания для определенного пула, чтобы понять, насколько это интересно зрителям. Вы знаете, это потрясающе. Мы слышим исключительно положительные отзывы. Люди в восторге от такой формы, от такого жанра, от такого экскурсионного маршрута. Поэтому надеюсь, что это будет развиваться, расширяться. Мы записываем в каждой нашей экскурсионном спектакле до 80 персонажей. Это делают примерно 20-25 человек актеров. Много музыки, много шумов, фонов, передающих атмосферу города, атмосферу времени. И поэтому люди, одев наушники, полностью погружаются. Но есть определенные проблемы. Первая проблема чисто технического характера. Как сделать так, чтобы люди имели доступ к этим спектаклям и в то же время получали их легко и доступно? Мы сделали приложение, которое позволяло видеть человеку, где он находится и где находится экскурсовод. Но GPS в центре города стал не очень хорошо работать. Поэтому мы придумали новую версию. Мы записали видео маршрута. Видео, тогда как этот человек берет телефон, он не только слышит, что происходит, но и видит, и понимает, где он должен находиться.
По карте.
Не по карте, он видит места, он видит двери, видит окна, в которых идет рассказ, видит перекрестки, видит дома. Поэтому ему не нужно отвлекаться на ориентирование на местности, потому что экскурсии существуют. Мы не первые открыватели подобного жанра, но все они превращаются в квест. Вместо того, чтобы слушать и погружаться в саму историю, люди бешено ищут, где находится, где это находится. То есть, например, такое спортивное ориентирование. Я сам прослушал несколько таких спектаклей, проходил по Петербургу. Это невозможно, реально, в этом главная проблема. Поэтому мы сейчас полностью видео запишем всего маршрута. Человеку еще проще будет. Он будет перед собой видеть картинку. Если он заходит за угол Эрмитажа, то, соответственно, он должен заходить время за угол Эрмитажа. Мы надеемся, что к следующему году мы запустим по Петербургу 10-15 таких маршрутов. По Пушкинским горам мы запустим 3-4 таких маршрута.
Они остаются, да, вот которые сейчас вот записаны.
Да,
экскурсия гора Воронич,
да.
Довлатов приезд.
Довлатовское возвращение, да. Все это будет на нашем сайте, все это будет...
А какие еще темы вот по Пушгорам?
Честно говоря, пока мы не думали на эту тему, потому что мы стараемся не влезать на чужую территорию. Здесь есть экскурсоводы, и пальма первенства по заповеднику принадлежит им, и только мы не хотим в этот вопрос влезать. Поэтому мы брали такие темы, как Великая Отечественная война или там гора Воронич, хотя она принадлежит заповеднику, но вот мы скорее коснулись истории, а не пушкинского заповедника. Пушкина мы стараемся не трогать. Но если мы поговорим с руководством заповедника, и они дадут нам это добро, мы сделаем какие-то еще и маршруты, связанные с Пушкиным. Да, поэтому такой план.
А в Петербурге какие маршруты?
В Петербурге мы делим наши маршруты на две части. Значит, есть часть, которая рассчитана в основном на туристов. Это парадный Петербург, это Невский проспект, это Дворцовая площадь. Ну, топовые места, которые посещает любой уважающий себя турист, приезжающий в Санкт-Петербург. Но мы начали делать экскурсии, ориентированные в основном на петербуржцев. Например, такая экскурсия «Пять углов». Это удивительный совершенно пятиугольник. И многие петербуржцы узнают то, чего на самом деле они никогда не знали. Когда мы готовили все эти маршруты, а ведь как подготовка идет к этим спектаклям?
Вот я хотела уточнить, вы как, исторические книги?
Она состоит из двух частей. Первая часть – это набор материала. И мы используем наших определенных историков, наших краеведов. Мы привлекаем к этой работе, мы копаемся в материале очень долго, изучаем. Вторая часть – все это переваривается информация к драматургам. Эти драматурги создают на основе этих материалов какие-то определенные театральные события. Но вступает в силу еще третья часть составляющая. Это, скажем так, проводники. Я прошу драматурга написать кусок на 3 минуты, потому что у меня от этой точки до этой точки идет 3 минуты. А он мне пишет на 13 минут. Поэтому приходится перелопачивать материал, уже созданный драматургами, уже проводниками, которые должны упаковать этот материал непосредственно в тот хронометраж, который предусматривает. Ну, например, мы идем по Малой Морской улице. Вы представляете, что там в каждом доме здесь Мусоргский, здесь 12 стульев, здесь Бенкердов, здесь Гоголь стоит, так сказать, плачется. Здесь выходит Пушкин из любимого ресторана «Дюма» и говорит «мертвые души». Гоголь подхватывает их мертвых душ. То есть каждый шаг. Поэтому драматурги же, они хотят делать широкие, большие полотна. А мы это превращаем и упаковываем все еще и в маршрутную часть.
А герои – это кто придумал? Драматурги, историки или вот ваши проводники? Вот этих исторических героев, от лица которых идут диалоги?
Конечно, сначала историческая часть, потому что придумывать драматургам из ничего невозможно. А потом, когда уже накоплена историческая часть, и когда есть цепляющие места, интересные истории, тогда вот идет маршрут, доходит до дома, где раньше жила княгиня, с которой Пушкин писал «Пиковую даму». Естественно, Пушкин встречает Германа. Они говорят, кто как играл, кто как проигрывался, кто как чуть не застрелился и так далее, и так далее. То есть драматург придумывает историю, исходя из определенных фактов.
То есть это все-таки драматурги героев используют.
Факты,
да.
Используют героев и придумывают сюжеты.
Мне понравилось, что там не только реальные исторические личности, но и литературные герои.
Да, мы имеем полное право пригласить в наши виртуальные спектакли, естественно, не только персонажей живущих, конкретных, но и литературных персонажей, мифологических персонажей.
И актеры. Это актеры петербургских театров.
Да. Актеры потрясающие. Мы набрали пул этих актеров, которые, во-первых, с огромным энтузиазмом все это дело делают. Во-вторых, они умеют это делать, они преображаются. У нас прекрасная атмосфера во время записи. Люди шутят, заходят в образы. То есть это праздник жизни во время записи этих спектаклей.
Но все-таки вы историческим фактам следуете четко. Там выдумки или какой-то истории альтернативной нет.
Наши герои идут вдоль Невы и встречают Карла Ломоносова. И спрашивает его, ну вот вы же историю знаете, расскажите нам более подробную историю. Он говорит, понимаете, история – это вещь, написанная победителями. История – это вещь, написанная правящими кругами. Поэтому настоящую историю мы знаем с трудом. Поэтому наши спектакли могут вызывать у кого-то определенные споры. Потому что мы, конечно, стараемся быть объективными. Но кто же знает, как оно было на самом деле? Была ли эта дорога из Варяг в греки, проходившая по Неве, или ее не было? Вопрос крайне спорный. Ну какого черта этим варягам нужно было пилить через Неву по течениям, потом волоком перетаскивать все эти штуки, когда и был прекрасный путь, даже не по Волхову, а просто через Балтийское море туда вот и так далее. Это проще было путь. Может быть, эта дорога была из Варяг греки и была, но она, может быть, другой цели служила. Не торговле, а рабству, которое захватывали наших соплеменников, наших славян. Эти варяги и привозили на неволичьи рынки и продавали их там. Такое тоже вполне возможно. Поэтому, возможно, мы берем какую-то одну из версий и ее сделаем более доминирующей. Но кто его знает? Почитаем отзывы. Может быть, мы даем героям совсем не те характеристики. Например, там мы встречаем Милорадовича. Милорадович, боевой офицер, герой войны, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, которого декабристы застрелили, да. Но у нас он гуляк, а у нас он гусар. А может, он и не был таким на самом деле? Хотя описание его квартиры у нас входит в этот спектакль, позволяет говорить, что это был человек, который... А что за жизнь без долгов? Без долгов и жить неинтересно. То есть губернатор жил на 5-м этаже, как Хлестаков, имел кучу долгов и был выпивоха, гуляк, и все прислал к Пушкину, пойдем, брат, Пушкин, выпьем. А может быть, они не были в таких отношениях? Может, губернатор не мог сказать, слышь, Сашка, пойдем выпьем. А у нас приглашает. Так мы же театральные экскурсии проводим. Нам важно передать атмосферу, а не следовать строго фактам. Хотя стараемся.
И последний вопрос. Где вот это найти?
Сайт называется очень просто. Наушах.ру.
Очень интересно. Спасибо большое за такой новый виток. Я-то узнала об этом на фестивале Довлатовском.
Да, наш фестиваль многим дает путевку в жизнь, дорогу. Вы знаете, что огромное количество артистов получает приток зрителей через наш фестиваль. Люди видят новые спектакли и идут потом в эти театры и становятся фанатами этих театров.
Напомню, что сайт-специфик спектакля «Псковские дали» и о многих других задумках организаторов фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкиногорье нам рассказывал сегодня художественный руководитель фестиваля Валерий Костин. Ну а я, журналист Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего настроения и необычных экскурсий.